Глава 2. Борьба с гностицизмом. Святитель Ириней Леонский. Молодому христианству II века приходилось противостоять как внешним, так и внутренним опасностям. Извне ему угрожали гонения римского имперского правительства, которые то утихали, то вспыхивали с новой силой. Другую опасность представляло гностическое умонастроение, распространившееся и среди христиан, и вне церкви. Гностицизм не был единым направлением, но скорее был представлен категорией людей, объединенных особой богословской и психологической направленностью. Среди гностиков было много людей, одержимых фантастическими идеями, которые пользовались большой популярностью среди современников, падких на все таинственное и мистическое. Эти люди утверждали, что они обладают неким высшим привилегированным знанием – гнозисом. Но не правда ли, что в каком-то смысле христиане утверждают то же самое? Различие между христианами и гностиками сводится прежде всего к тому, каким образом приобретается это знание. Гностическое знание передается и приобретается на индивидуальном уровне. Христианское принадлежит всей церкви как целому. Конечно, этому различию в образе передачи и восприятия истины соответствует и коренная разница в содержании веры. Критерии различия между христианским и гностическим гнозисом во все времена были предметом горячих обсуждений. В раннехристианский период было особенно важно установить границу между ними, ибо гностицизм, противопоставив себя христианству, представлял для него серьезную угрозу как изнутри, так и извне. Опасность эта была велика еще и потому, что в те времена молодая церковь не располагала никакими внешними критериями самоопределения. Еще не был установлен новозаветный канон, еще не пришла пора вселенских соборов, не существовало кафолического церковного авторитета. Одним словом, внешне христианство не было готово бороться с еще одним новым противником. Совокупность религиозно-философских систем, называемая гностицизмом, основывалась на фактах и учении христианства. Более того, гностики всегда старались подкрепить свое учение ссылками на самого Христа, от которого тайное знание якобы передавалось от человека к человеку. Согласно утверждениям гностиков, происхождение многих гностических теорий восходило к Марии Магдалине, которой Спаситель по своем воскресении будто бы открыл много разных тайн. От нее это эзотерическое знание дошло до последующих поколений через ряд избранных духовных людей, элиты, достойной хранить, недоступный простым смертным, гнозис. Гностических учений развелось великое множество, и все они неизменно характеризовались двумя существенными признаками. Во-первых, гностические теории основывались на дуалистическом мировоззрении. Но в отличие от манихейства, постулирующего два безусловно самостоятельных первоначала, доброго и злого, гностики утверждали существование двух божеств – верховного, трансцендентного, и низшего, демиурга, управляющего нашим миром. Этим низшим богом они считали ветхозаветного Ягве, из чего неизбежно вытекало либо прямое отрицание, либо пренебрежительное отношение к Ветхому Завету. Вторая отличительная черта гностицизма. Наиболее интересными и показательными примерами могут служить учения Валентина, Василида и Маркиона. Валентин постулирует существование двух богов. Один бог, явленный всему творению во Христе, представляет собой благое в своей сущности верховное божество, истинный источник всего, о котором до прихода Христа никто не знал. Другой бог, ветхозаветный Ягве, что-то вроде платоновского демиурга, организующего и распоряжающегося всем творением под тайным руководством верховного божества. этот низший бог, мелочный, злой и в сущности антропоморфный, в этическом отношении нейтрален, но находящийся в его распоряжении материальный мир в основном характеризуется низменностью, темнотой, беспорядком и злом. Такое представление о миропорядке было прямым вызовом христианству, утверждавшему, что Бог един и что Он являл Себя в истории Древнего Израиля. В связи с этим перед ранними христианскими апологетами стояла нелегкая задача – объяснить своим современникам важность понимания ветхозаветной истории как истории спасения, истории, в ходе которой Бог приуготовляет людей к своему воплощению. Другой чертой системы Валентина было увлечение триадами. Троичность прослеживается на всех уровнях. Трем богам, верховному богу, демиургу и дьяволу, на антропологическом уровне соответствовала триада духа, души и тела. В космологии также различалось три мира. Агдаат – высшие сферы, подвластные верховному богу, Эбдамат – царство Ягвы, и, наконец, земля, находящаяся под юрисдикцией дьявола, князя мира сего. В истории троичность проявлялась в том, что все люди подразделялись на три категории, в зависимости от происхождения. Элиту составляли потомки Сифа, которым причисляли себя последователи Валентина. Обыкновенные христиане вели свой род от наивного Авеля, язычники же считались потомками убийцы Каина. Еще одним примером гностицизма служит система Василида, который даже написал свое собственное Евангелие и сам составил к нему комментарий. В системе Василида реальность описывалась как некая многослойная сфера. На самой высшей ступени иерархии, превыше всего сущего, находится Верховный Бог, нерожденный Отец Иисуса Христа. Этот Верховный Бог родил разум, нус, который, в свою очередь, родил слово, логос. От слова произошло целомудрие, фронисис, а от целомудрия родились мудрость, София, и сила, динамис. Мудрость и сила вступили в брак и породили все то разнообразие существ, которое мы называем силами небесными. Еще ниже на иерархической лестнице находится 365 небес. Апостол Павел был взят лишь до третьего неба, но гностикам доступны высшие сферы. Каждое небо находится под руководством соответствующего ангела, и самым нижним небом управляет Ягве. Такого рода видение мира могло легко послужить основанием для астрологии, часто практикуемой в гностических кругах. В системе Василида отводится место Христу, который есть никто иной, как разум, посланный на землю нерожденным отцом. Взгляд Василида на воплощение характеризуется докетизмом, ибо в его учении разум становится человеком лишь по видимости. Так Василид считал, что Христос не мог по-настоящему страдать, и поэтому на кресте был распят Симон Киренеянин, а Христос тем временем стоял в толпе и смеялся. Василид также учил, что истинный гнозис дает человеку непосредственный доступ в высшие сферы, минуя 365 небес. Из этого прямо вытекает отрицание идеи мученичества. Избранник, которому открыта тайная истина, может достичь блаженства без всяких неприятных переживаний. Третьим представителем гностицизма был Маркион, идеи которого были не столь фантастичны, сколь учения Валентина и Василида. Будучи дважды отлучен от церкви, в первый раз своим собственным отцом, который был епископом, Маркион основал раскольничью церковь и начал проповедовать свой собственный вариант христианства. Маркион отвергал весь Ветхий Завет, а в Новом признавал лишь Евангелие от Луки и 10 посланий апостола Павла. Он особенно отвергал те места, которые противоречили его учению, как, например, историю рождения и детства Христа. Согласно Маркиону, служение Иисуса началось в Галилее, и был он не спасителем и сыном Божиим, а еврейским раввином, учение которого лучше всего изложено у апостола Павла. В основе маркианизма также лежит учение о двух началах бытия, характерное для всех гностических учений, наряду с отрицанием ветхозаветной истории.